говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Фингельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. Михаила Ходорковского переводят в одиночную камеру. Чернобыльская катастрофа еще может унести десятки тысяч жизней, предупреждает Greenpeace. Джордж Буш не исключает никаких вариантов воздействия на Иран, но отдает предпочтение дипломатии. Михаил Ходорковский, отбывающий срок в колонии в Четинской области, в ближайшее время будет переведен в одиночную камеру. Об этом сообщил во вторник директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин. Таким образом, по его словам, будет обеспечена безопасность Ходорковского. На днях экс-главу ЮКОСа ранил ножом один из заключенных. Суд города Краснокаменск в Читинской области признал неправомерным заключение Ходорковского в штрафной изолятор в конце января. Экс-глава ЮКОСа был наказан за то, что хранил приказы Министерства юстиции, которые по правилам внутреннего распорядка колонии заключенным запрещено иметь при себе. Суд согласился с доводами адвокатов, что документы не были секретными. Защита намерена обжаловать и второе заключение Ходорковского в ШИЗО за то, что он пил чай в неурочное время. Говорит руководитель пресс-центра Ходорковского Максим Дбар.
От наличия или отсутствия взысканий, а помещение в ШИЗО тоже является взысканием, может сильно измениться судьба и условия содержания заключенного. Это как касается условно-досрочного освобождения, на которое может претендовать заключенный только с безупречным послужным списком в колонии, так и режим содержания. То есть в зависимости от наличия или отсутствия взысканий может меняться количество свиданий, количество посылок, что для заключенного очень важно. Именно поэтому я считаю, что оказывается давление и постоянно в отношении Михаила Ходорковского применяются какие-то меры репрессивного характера.
Это был руководитель пресс-центра Ходорковского. Думская фракция «Единая Россия» выступает против внесения изменений в Конституцию, позволяющих президенту Владимиру Путину баллотироваться на третий срок. Об этом заявил сегодня лидер фракции, имеющий конституционное большинство в Думе, спикер Нижней Палаты Борис Грызлов. Однако, по его словам, предложение провести референдум о возможности третьего президентского срока для Путина будет рассмотрено депутатами, если поступит в Думу. С инициативой проведения референдума уже выступила одна из общественных организаций «Северный Осетии». Общественная организация «Голос Беслана», в которую входят родственники пострадавших в результате бесланской трагедии, лишилась своего офиса в Беслане. Это произошло после вчерашнего заявления «Голоса Беслана». Члены организации выступили с протестом против инициирования референдума о продлении полномочий Владимира Путина. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» лидер «Голоса Беслана» Элла Кисаева, несколько человек, исключенных из организации, самочинно захватили помещение. По словам Кисаевой, через этих людей российские власти хотят задушить организацию.
Мы считаем, что все-таки это они действуют через власть определенно, потому что позиция «Голоса Беслана» определилась, никаких подачек от властей, определенные требования о правде Беслана. Мы свою позицию отстаиваем и на суде, и своими акциями, протестами. Власти это, конечно, воспринимают однозначно. И, естественно, среди членов организации велась определенная работа, и она вылилась вот в этом самовольном захвате.
Заявила в интервью «Радио Свобода» Элла Кисаева. Подробнее об этой теме после выпуска новостей. В Подмосковье задержана партия грузинской минеральной воды «Набеглави» из-за отсутствия документов, подтверждающих качество продукции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
9371 полулитровая бутылка – таков объем, задержанный на одном из подмосковных складов партии минеральной воды. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко уже заявил, не исключено, что она могла быть изготовлена у нас, ведь в России хватает недобросовестных производителей. С ним согласен Теймур Асткемаладзе. Его торговый дом контролирует все официальные поставки минеральной воды «Набеглави», продукт швейцарско-грузинской компании.
От фальсификации, конечно, никто не защищен. Пока такого случая у нас не было. Это единственная организация, которая занимается этой водой.
Руководитель торгового дома сказал, что «Набеглави» сегодня пьют в Кремле. А Геннадий Онищенко поставил задачу выяснить происхождение почти 10 тысяч бутылок, предназначенных для реализации в Подмосковье. Пока при ней нет документации, подтверждающей ее качество и безопасность, и хранилась она, как считает глава Роспотребнадзора, в условиях, не соответствующих гигиеническим требованиям. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
«Радио Свобода». Новости.
Международная экологическая организация Greenpeace считает, что Чернобыльская катастрофа, происшедшая 20 лет назад, еще может унести жизни десятков тысяч людей. Эксперты Greenpeace считают, что ООН, называющая цифру в 4000 потенциальных жертв, слишком оптимистична и приводит последние данные российских экспертов.
В последних исследованиях, опубликованных в этом году Российской академией наук, значится цифра 93 тысячи потенциальных жертв Чернобыльской катастрофы,
сказал представитель Greenpeace. Президент США Джордж Буш не исключает никаких вариантов воздействия на Иран, чтобы помешать ему обзавестись ядерным оружием. Заявив об этом сегодня в Вашингтоне, Буш, однако, подчеркнул, что отдает приоритет дипломатии. Сегодня же Россия в очередной раз повторила, что считает нецелесообразным вводить санкции против Ирана. В Москве проходит совещание, на котором представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсуждают вопрос о дальнейших действиях в отношении Ирана. В Китае новый случай заболевания человека птичьим гриппом, уже 17-й по счету. Заболел рабочий в центральной провинции Хубэй. Состояние больного очень тяжелое. Из 17 заболевших в Китае птичьим гриппом 11 скончались. О первом случае смерти было сообщено в ноябре прошлого года. На юге Румынии расширяется катастрофическое наводнение. Дунай прорвал возведенные в последние дни заграждения. Вода в Дунае продолжает пребывать и в соседней Болгарии. Такого обширного наводнения в регионе не было с конца 19-го столетия. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Михаила Ходорковского переводят в одиночную камеру. Чернобыльская катастрофа еще может унести десятки тысяч жизней, предупреждает Greenpeace. Джордж Буш не исключает никаких вариантов воздействия на Иран, но отдает предпочтение дипломатии.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
После терактов в Тель-Авиве обострилась ситуация на Ближнем Востоке. Сколь серьезна угроза для мирного процесса? Зачем Россия собирается материально помогать движению Хамас? Год назад кардинал Йозеф Ратцингер избран папой римским. Каковы успехи папы Бенедикта XVI? Вручены премии «Золотая маска». Кто среди лидеров театрального сезона в России? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 18 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Фракция «Единая Россия» в Государственной Думе во вторник высказалась против внесения изменений в Конституцию страны, позволяющих президенту Владимиру Путину баллотироваться на третий срок. Накануне с инициативой провести референдум о возможности продления полномочий Путина выступило общественно-политическое движение «Согласие и стабильность» из Северной Осетии. Напомню, что с такими идеями раньше выступали другие общественно-региональные организации и депутаты областных дум, в частности, во Владивостоке. В интервью «Радио Свобода» политолог Андрей Пянковский назвал это предложение очередной халуйской выходкой. Однако за критику этой выходки уже пострадали члены организации «Голос Беслана». Стоило им заявить о том, что Путин не должен баллотироваться на третий срок, как «Голос Беслана» лишился своего офиса. И многие эксперты полагают, что это не совпадение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По словам главы «Голоса Беслана» Эллы Кисаевой, офис с подачи властей захватили члены организации, не разделяющие ее нынешние идеологии. Как говорит Элла, ее основная задача, чтобы за гибель детей и взрослых отвечали не стрелочники, а настоящие виновные. Военные, члены штаба, представители властей, раскольники, которые захватили офис, призывали своих товарищей оставить идею искать виноватых в гибели детей и добиваться получения положенных льгот и выплат. Власти о расколе знали и воспользовались этой ситуацией. Захват офиса произошел сразу после того, как «Голос Беслана» раскритиковал инициативу организации «Согласие и стабильность» провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина. Говорит Элла Кисаева.
Мы считаем Путина виноватым, потому что не проходит объективное расследование. Ни в коем случае этот человек не должен идти на третий срок, и ни в коем случае для этого человека нельзя менять Конституцию. Это антидемократично. И нужно было, чтобы теракты больше не происходили, чтобы не гибли невинные люди, нужно было расследовать. И однозначно Путин препятствует расследованию. Никаких сомнений в этом больше нет. Никаких виновных федеральных, ни один человек из силовиков федеральных не пострадал, не был снят с должности.
Почему вообще возникла инициатива о третьем президентском сроке Владимира Путина, и почему эта инициатива возникла именно в Северной Осетии?
Она возникла однозначно с Кремля, потому что люди, все общество понимает, что Беслан и виновники — это не только террористы, но и правительство, но и президент. И поэтому как бы оправдаться и как бы, чтобы общество посчитало, раз Осетия просит его быть президентом на третий срок, значит, они не считают его виноватым. Значит, и вся страна, глядя на Осетию, глядя на Беслан, однозначно должен якобы сделать выводы, что он не виноват. И значит, этот президент имеет право идти на третий срок. Это верх лицемерия, цинизма, я считаю, и позором для нашей республики выдвигать такие предложения. И это, конечно, однозначно не от Беслана идет и не от жителей республики. Это определенного круга людей, которые, естественно, близко к Единой России. Это все, значит, закручено и заказано.
Говорила глава организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. Политолог, член партии «Яблоко» Андрей Пианковский не верит, что пожелание североосетинских общественников продлить президентский срок Владимира Путина будет серьезно воспринято в Москве.
Мне кажется, что это такое проявление еще идущей по инерции кампании выражения своих хаусских чувств, чем какая-то целенаправленная и тем более организованная из Москвы акция. Гораздо серьезнее мне, например, представляется вот в контексте всей проблемы третьего срока, сегодняшнее или вчерашнее заявление партии «Единой России», на редкость категорическое, что партия будет голосовать против любого изменения Конституции, и они ссылаются на неоднократные заявления президента и так далее. Мне ситуация представляется в какой-то степени определившейся. В общем, Путин не хотел идти на третий срок, его очень сильно к этому подталкивало свое окружение, но, похоже, ему удалось убедить и окружение, и весь политический эстеблишмент, что на третий срок он не пойдет, и, в общем, наша элита уже исходит из этой данности.
Почему Владимир Путин не хочет идти на третий срок?
Ну, потому что он очень неглупый человек. Одно дело крышевать вот такие субъекты, как Лукашенко, Каримов, Туркменбаши, использовать их в каких-то оперативных разработках. Ну, это как бы для особиста милое дело. Но становиться на одну доску с этими господами в глазах мирового общественного мнения. Владимир Владимирович, ведь он же, кроме дружбы с этими товарищами, он любит иногда и пожарить шашлычок где-нибудь на ранчо в Техасе, или прокатиться с ветерком, с Шираком за рулем от Елисейского дворца в аэропорт Орли. Решение пойти на третий срок автоматически переводит его совершенно в другую категорию.
По мнению Андрея Пианковского, в большой политике Владимир Путин, скорее всего, не останется. Не пойдет он и в бизнес. Политолог предположил, что после 2008 года бывший президент может занять должность председателя Конституционного суда. Что касается преемника Владимира Путина, по мнению политолога, он проявится ближе к выборам. Кандидатуры Дмитрия Медведева и Сергея Иванова не кажутся Андрею Пианковскому достаточно серьезными. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Теперь о другом аспекте той же большой важной политической темы. О роли в нынешнем российском обществе организации, объединяющих родственников жертв трагедии в Беслане. Я беседовал с известным московским политологом, директором интернет-сайта антикомпромат.ру Владимиром Прибыловским.
Владимир, вот эти несчастные женщины, объединенные в комитеты «Бесланские матери», «Голос Беслана», «Правда Беслана», это, пожалуй, единственное, что напоминает об трагедии Беслана через месяцы и годы, прошедшие после теракта. По вашему мнению, это можно считать сколько-нибудь заметным общественным фактором в нынешней жизни России или нет?
Поскольку нынешняя общественная жизнь России не балует особенным разнообразием, то на безрыбье и рак рыба. Вот и эти комитеты, как с инициативами своими, так и со своими распрями и скандалами, представляют некоторое явление.
У вас есть ощущение, что в чьих-то интересах дискредитировать это движение? Понятно, что члены этих комитетов могут быть не всегда и не совсем психологически стабильными, поскольку все-таки они потеряли детей, близких во время этой ужасной трагедии. трагедии. Однако постоянно вспыхивающие вокруг них какие-то разговоры, вот эта история с гробовым мошенником, постоянные расколы этого движения, это все стихийный процесс, на ваш взгляд, или он кем-то направляется, кому-то это выгодно?
Я думаю, что вот в тот момент, когда бесланские матери выступили с серьезными претензиями к органам следствия, прокуратуры, вплоть до президента, их слегка подтолкнули к расколу. Не обязательно подсунули им там гробового. Гробовой и сам гораст везде появиться. Но тут вот достаточно маленького толчка и такого присмотра, чтобы в случае чего, в случае необходимости внести очередное зерно раздора. А так, в общем, это в значительной степени стихийный процесс. Несчастные женщины, без политического опыта. Я думаю, что большая часть свар происходит естественным образом, но иногда это кем-то может и подталкиваться. Первый самый раскол, который произошел, кто там больше всего страдал от этого? Я не думаю, что там президент Путин особенно заботился. А вот претензии к следственным органам были очень серьезные, вообще ко всему процессу следствия. И вот надо было их отвлечь, они слишком начали глубоко копать. Ну и тут, я думаю, что это было легко. А дальше они стали в сторонке, с удовольствием наблюдали.
А по вашему мнению, вот это альтернативное движение, которое пытается как-то влиять на ход расследования и пытается как-то обнародовать свою позицию, отдельную от позиции властей, связанную с трагедией Беслана, но набирает силу или идет на нет, или остается более-менее стабильным?
Из всех этих групп у меня наибольшие симпатии вызывала «Голос Беслана», которая, эта группа казалась наиболее адекватной, и, кроме того, она как бы смотрела действительно в корень. Ну, так вчера она тоже раскололась, поэтому говорить о том, что она усиливается, нельзя.
Какие-то перспективы общественные или политические этого движения есть, на ваш взгляд?
Я думаю, нет. Я думаю, что это все будет затухать.
Иногда складывается впечатление, что главными критиками нынешнего политического режима в России становятся не политики, которых все меньше становится на общественной сцене, а вот такие общественные движения людей, объединенных общим горем, общей проблемой. Вот эти бесланские матери, солдатские матери, кажется, они наиболее активны и наиболее, что ли, востребованы нынешними общественными настроениями. Вы здесь видите какую-то политическую закономерность или это только случайность?
Нет, в этом есть закономерность. Я думаю, что такие организации и группы, они будут неизбежно возникать. У людей возникают проблемы, которые им никакие политические партии даже в нормальном обществе не могут помочь. А у нас, где политические партии там зажаты в угол, тем более. А все-таки есть люди, способные к самоорганизации, они, так сказать, не истреблены на генетическом уровне. Они неизбежно возникают и будут возникать.
А, Владимир, вы считаете, что политики, как Единая Россия, так и какие-то противники нынешней власти, пытаются использовать такого рода движения для того, чтобы набрать политические очки?
Ну вот, Единая Россия, я даже думаю, что она не сама использовала это дело Щербинского, а ей кураторы подсказали из администрации, позвонили, сказали, так как мужика же все равно освободят, давайте подключайтесь, чтобы слава была и у вас тоже. Что касается оппозиционных партий, то для них это естественно использовать все промахи власти, все недовольства населения и групп населения. Я бы сказал, что они это делают недостаточно, но, возможно, они делают достаточно, просто информации не доходит даже до меня, человека следящего за всем.
Владимир, вот эти нотки цинизма, которые я сам чувствую и в своих словах, и в ваших ответах, вызванной темой, на которую мы говорим, это национальная особенность России или так во всех странах, на ваш взгляд?
Политика и даже наблюдение за ней, они располагают, конечно, к цинизму.
Московский политолог Владимир Прибыловский.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Это программа «Время свободы». Теперь о главной международной теме дня, вторника, 18 апреля. Правительство Израиля возложило ответственность за вчерашний теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Решено лишить права на проживание в Иерусалиме членов Хамас, депутатов палестинского парламента. Таких депутатов трое. Теракт в Тель-Авиве категорически осудили ООН, США, Россия и Европейский Союз. А Хамас назвал взрыв, при котором 9 человек погибли, десятки получили ранения, актом самообороны. Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин.
одобрен.
Израиль очень жестко отреагировал на теракт в Тель-Авиве. Не только обычными рейдами на западном берегу Иордана, но и заявлением о возможном ударе по сектору Газа. Целью такого удара могут стать руководители группировки «Хамас» по совместительству чиновники палестинского правительства. Напомню, официальный представитель «Хамас» Сами Абу Зухри фактически поддержал вчерашнюю акцию экстремистов. «Мы поддерживаем право нашего палестинского народа защищать себя. Эта операция является вполне естественной реакцией на непрекращающиеся преступления сионистов против палестинцев. Израильская оккупация несет ответственность за продолжение насилия. Наши люди находятся в состоянии самообороны и имеют полное право использовать все средства для защиты себя», заявил представитель экстремистской группировки «Хамас». О том, какие ответные меры готовит Израиль, наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Комментаторы и обозреватели в один голос отметили, что сложилась принципиально новая ситуация. Впервые официальное правительство палестинской автономии не только не осудило теракт, но и высказалось в его оправдание. Такого не позволял себе даже непредсказуемый Ясир Арафат. В такой обстановке правительству Израиля предстоит выработать новую стратегию взаимоотношений с властями автономии. «Мы не можем пассивно наблюдать, в то время как человека-бомбы, ракеты «Катюша» или «Касам» вторгаются на нашу территорию, убивают граждан Израиля и угрожают нашему народу», заявил посол Израиля в Организации Объединенных Наций Дан Гиллерман. Гиллерман подчеркнул, что Иран и Сирия дают средства и убежище террористам «Хамас» и тем самым ведут войну против Израиля. Генеральный штаб армии обороны Израиля и службы общей безопасности «Шабак» рекомендует правительству жестко отреагировать на теракт в Тель-Авиве. По мнению военных, палестинская администрация должна быть официально признана враждебной по отношению к Израилю. Такая рекомендация была выработана на совместном заседании командования армии и службы общей безопасности «Шабак». Эксперты считают, что Израиль должен провести антитеррористическую операцию, направленную не только против исламского джихада, взявшего на себя ответственность за взрыв, но и против «Хамас», несмотря на то, что движение стало правящей партией в палестинской автономии. Объявление нового палестинского правительства враждебным позволит Израилю атаковать высокопоставленных чиновников палестинской автономии и принять жесткие экономические санкции. Все это пока остается на уровне рекомендаций, и правительство должно еще решить, насколько они приемлемы. Однако силовики уже сейчас утверждают, что в ближайшие дни армия обороны Израиля проведет ряд операций по точечной ликвидации лидеров исламского джихада. В то же время существует мнение, что Израилю лучше воздержаться от резкой реакции в ответ на теракт, ограничиваясь розыском и арестами боевиков на западном берегу и ударами по объектам террористов в секторе Газа. Министр иностранных дел Цепелевни в телефонном разговоре с госсекретарем США Кондолизой Райс и с главой МИДа Турции Абдуллой Гюлем возложила ответственность за тель-авивский теракт на новое правительство палестинской автономии. По ее словам, теперь уже не имеет значения, какая организация взяла на себя ответственность за теракт, поскольку террористов оправдывает, а значит и отвечает за их преступления, само правительство автономии. «Мы знаем, как ответить на это должным образом и соответствующими средствами. И, конечно, будем продолжать использовать все, чем мы располагаем, для предотвращения подобных инцидентов в будущем», обещал израильтянам глава правительства Эхуд Ольмерт. Израиль предостерегает Хамас от покровительства терроризму. «Хамас должен понять одно, что проливая кровь, они ничего не добьются. Кровопролитие приведет их в никуда», заявил представитель МИД Игаль Тальмор. МИД также против того, чтобы Израиль силовыми методами способствовал эскалации насилия, которая могла бы разрушить единый фронт, сформировавшийся, по словам израильских дипломатов, против правительства Хамас. Как известно, США и ЕС заморозили экономическую помощь палестинской автономии после прихода Хамас к власти. Между тем, наряду с так называемым «Единым фронтом за экономическую и политическую изоляцию Хамас» формируется второй фронт стран, готовых помочь ему материально. О намерении оказать палестинцам помощь заявила Россия. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Сообщение о теракте появилось в новостных лентах почти одновременно с информацией о том, что Россия вместе с Сирией и вслед за Ираном готова оказать финансовую помощь палестинской автономии. Сегодня стало известно, что Москва переводит в Палестину 10 миллионов долларов. Насколько двусмысленно в этих обстоятельствах выглядит российская политика на Ближнем Востоке? Ведь президент Путин неоднократно заявлял, что Россия является одним из главных участников международной коалиции по борьбе с терроризмом. Я спросил об этом Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике».
В этом контексте контексте политика России, к сожалению, выглядит достаточно односмысленно как раз-таки. Россия заняла позицию, если не поддержки правительства Палестины, хамасовского правительства, то, по крайней мере, позицию того, что нельзя загонять эту администрацию в угол. И прием делегации Хамас в Москве там полтора месяца назад и нынешние решения, в общем, они вполне последовательно вмещаются в эту линию. К сожалению, так получилось, что несмотря на все заявления российского руководства и министра Лаврова, и других официальных лиц о том, что все действия России по контактам с Хамас согласованы с другими участниками квартета, пока создается впечатление прямо обратное, что как раз-таки другие участники квартета, включая в том числе и ООН, взяли курс на изоляцию Хамас до принятия каких-то заявлений о отказе от насилия. Россия же оказалась в компании арабских стран, которые готовы взять на себя финансирование автономии. Во-первых, это, на мой взгляд, некоторая избыточность поддержки. Зачем Россия это делает, мне не ясно, тем более, что этот жест действительно исключительно символический. То есть он содержит большой символический потенциал и малый материальный. Именно принципиальный жест, что мы поддерживаем эту администрацию. Во-первых, политически понятно, что это несколько чуждает Россию от других участников квартета. А кроме того, вообще принцип международной помощи палестинской автономии, этой помощи уже больше 10 лет, и главным донором всегда выступал Евросоюз, который за вот этот период в общей сложности в разных формах, если я не ошибаюсь, дал палестинцам 5 миллиардов долларов. Принцип этой помощи кажется очень сомнительным, потому что получается, что абсолютно нежизнеспособная администрация или, собственно, даже образование, каковым является палестинская автономия, из политических соображений финансируется извне, при этом перспектив урегулирования даже не политического, а экономического, то есть перспектив урегулирования даже не политического, а экономического, то есть перспектив превращения ее в такой жизнеспособный субъект, в общем-то, нету. До тех пор, пока тем самым вот финансированием сдерживалось какое-то насилие, или, по крайней мере, делали вид, что сдерживают насилие, ну, наверное, это хоть как-то было оправдано. Сейчас совершенно непонятно цели этого, то есть предотвратить катастрофическое развитие событий может быть, хотя даже при относительно работающей администрации Арафата, как признают все оказывавшие помощь, проконтролировать использование этих средств было невозможно. Теперь, я думаю, это тем более непрозрачно и совершенно нет никаких гарантий, что эти деньги не пойдут на какие-то военизированные цели.
Я беседовал с Федором Лукьяновым, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике». Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Наиболее последовательную позицию в отношении группировки «Хамас» сразу после победы этого движения на выборах в Палестине заняли Соединенные Штаты, где, кстати, крайне сдержанно отреагировали на контакты «Хамас» с представителями российских властей. В эфире «Свобода» корреспондент нашего радио США Юрий Жигалкин. Юрий, добрый вечер. Как в Соединенных Штатах отреагировали на последние события в Израиле? Есть ли основания полагать, что говорят эксперты? Будет ли более жесткая линия Вашингтона?
Добрый вечер, Андрей. Прежде всего, из заявления американских официальных представителей явствует, что сама террористическая атака и реакция на нее Хамаса убеждает американское руководство в верности тактике изоляции террористической организации. Организации, пусть даже пришедшей к власти в результате свободных выборов. Пресс-секретарь президента Буша сделал акцент на том, что в Белом доме особо отметили реакцию нескольких палестинских групп, в том числе Хамаса, приветствовавших варварскую акцию. Защита и поддержка террористических акций членами палестинского кабинета возымеет крайне негативные последствия на отношения между палестинской администрацией и странами, способствующими поиску мира на Ближнем Востоке. Это сказал представитель президента Буша. А пресс-секретарь Госдепартамента коротко резюмировал: «Теперь мы видим истинное лицо правительства, возглавляемого Хамасом». Такова формальная американская реакция. Последуют ли за ней некие действия, сейчас сказать трудно. С полной политической, дипломатической и финансовой изоляцией Хамаса западными правительствами, к чему давно призывал Вашингтон, Соединенные Штаты добились, наконец, создания почти единого, так сказать, международного фронта в отношении к палестинско-израильскому конфликту. Впервые за десятилетия, Андрей, европейские страны работают в связке США. У них, кажется, нет традиционных иллюзий по поводу намерений нынешнего палестинского руководства. А у палестинцев нет традиционных европейских спонсоров. Прежде, как говорят некоторые американские наблюдатели, разжигавших несбыточные надежды у палестинцев.
Скажите, пожалуйста, Юрий, как-то отреагировали в Вашингтоне на заявление России о готовности оказать финансовую помощь движению «Хамас»?
Отреагировали с подозрением, поскольку отношение США к посредничеству России в израильско-палестинском урегулировании всегда можно было описать именно этим словом – подозрение. По той причине, что никто из американских наблюдателей не уверен в том, что на уме у Москвы в каждый конкретный момент, какие интересы она преследует, есть ли у нее ближневосточная стратегия, или она пользуется моментом, чтобы любым способом заявить о себе на международной арене.
Спасибо, Юрий Жигалкин, корреспондент Радио Свободы в Соединенных Штатах, об официальной и неофициальной американской реакции на развитие ситуации на Ближнем Востоке. Это время свободы. Подводим итоги вторника, 18 апреля. И вот главные темы второй половины часа. Год назад кардинал Йозеф Райтингерс избран папой римским. Каковы успехи папы Бенедикта XVI? Вручены премии «Золотая маска». Кто среди лидеров театрального сезона в России? Продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Михаила Ходорковского переведут в одиночную камеру для его же собственной безопасности. Об этом сообщил глава Федеральной службы исполнения наказаний. Общественная организация «Голос Беслана» лишилась своего офиса. По словам главы организации Эллы Кисаевой, это произошло после того, как члены «Голоса Беслана» выступили против референдума о продлении полномочий Владимира Путина на третий срок. Думская фракция «Единой России» против изменений Конституции, позволяющих Владимиру Путину баллотироваться на третий срок, но может обсудить вопрос о референдуме на эту тему. Президент США Джордж Буш не исключает никаких вариантов воздействия на Иран, чтобы помешать ему обзавестись ядерным оружием. Буш, однако, подчеркнул, что отдает приоритет дипломатии. Правительство Израиля возложило ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Решено лишить права на проживание в Иерусалиме членов Хамаса депутатов палестинского парламента. О силовых операциях израильское правительство не упомянуло. На юге Румынии расширяется катастрофическое наводнение. Дунай прорвал возведенные в последние дни заграждения. Вода в Дунае продолжает пребывать и в соседней Венгрии. Ведомство ООН по делам беженцев закрыло свое представительство в Узбекистане. Месяц назад власти в Ташкенте уведомили ведомство, что оно выполнило свои задачи, и в его дальнейшем присутствии в стране нет необходимости. В Китае новый случай заболевания человека птичьим гриппом, уже 17-й по счету. Суд в Баку приговорил к длительным тюремным срокам лидера экстремистской группировки и 5 его соратников.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 18 апреля. Ровно год назад кардинал Йозеф Ратцингер вошел на папский престол, став первым папой из Германии за последние 1000 лет. Сам Ратцингер, едва надев папскую мантию, признался, что до последнего момента просил Бога избавить его от гильотины избрания, но Бог меня не услышал, заключил он. Готовился ли Ратцингер стать главой Римско-католической церкви и каким был первый год его папства? Об этом корреспондент Радио Свобода в Риме Вероника Остринская.
На площади Святого Петра в Ватикане проходит пасхальная месса. Тысячи тюльпанов, азалий, ирисов, цветущих веток вишни и рододендронов, специально присланных из Нидерландов по случаю католического праздника. Десятки тысяч людей внимают папе Ратцингеру, который в первый раз после избрания на пост викария Христа обратился к верующим с традиционным посланием к городу и миру.
«La libertà interiore».
Слова папы о прекращении насилия, уважении различий и внутренней свободе хорошо слышны каждому, кто пришел в минувшее воскресенье послушать нового папу. Бывший кардинал Ратцингер, которого почивший Иоанн Павел II называл близким другом и который лично занимался организацией его похорон, привлекает к церкви все больше молодых католиков. И сейчас на площади Святого Петра много молодых людей из разных уголков мира. Мой сосед справа – священник из Вьетнама, принявший сан несколько месяцев. месяцев назад. Он очень изменился, когда стал папой. Многие думали, что к нему будет не так просто подойти, как к Иоанну Павлу II, но потом убеждались, что он такой же открытый. За этот год папа Ратцингер сделал немало в плане продолжения направления избранного папой Иоанном и создания своего положительного имиджа. И хотя он ничего пока не изменил, и многим кажется, что он бездействовал в течение этого года, на самом деле он использовал это время, чтобы осознать себя в роли папы, следующего за Иоанном Павлом II. Что важно, он продолжает традицию папы Иоанна в смысле обращения к молодежи. Каждую среду он общается с молодыми католиками, наставляет и дает советы. Пока сам папа понимает важность поддержания связи с молодым поколением церкви, она продолжает развиваться. Тем не менее, по мнению наблюдателей, развитие церкви при новом папе пока коснулось лишь самой церкви. Увеличение числа верующих католиков не наблюдается, и дехристианизация Европы остается одной из самых насущных проблем Ватикана. Многие итальянцы в пасхальные дни предпочли отправиться в отпуск, а итальянские газеты пишут о том, что Пасха в Ватикане привлекает больше туристов, чем верующих. За год, проведенный на папском престоле, бывший кардинал Ратцингер не обращал на себя особого внимания, объявив сразу после избрания, что его задача — поддерживать инициативы предшественника папы Кароля Войтылы и пообещав удовлетворить просьбы верующих относительно его канонизации. Первая энциклика нового папы, по которой судят о выбранном им направлении и дальнейшем развитии католической церкви, тоже не стала сюрпризом. Папа написал о любви, назвав свое краткое творение «Deus Caritas Est», что значит «Бог есть любовь». Ни тон энциклики, ни ее содержание не вызвали ни критики, ни особого восторга. Опубликованная через целых 8 месяцев после избрания, первая энциклика нового папы подтвердила мнение многих религиеведов-ватиканистов, которые считают папу Ратцингера скорее блестящим интеллектуалом от церкви, чем вдохновителем масс, каким был его предшественник Иоанн Павел II, говорит религиевед Фабрицио Макьоне. Бывший кардинал Ратцингер не стремится удивить, он не соревнуется с предыдущим папой, избрав скорее роль его близкого друга и ревностного почитателя. Заметьте, Ратцингер использует каждую возможность, чтобы восхвалить своего предшественника, и именно этим завоевывает все больше симпатий. Что касается его первой энциклики о истинной любви, она хоть и не содержит в себе ничего нового и не столь остра, как первая энциклика Иоанна Павла II, но она лаконична, но в отличие от предыдущих творений Ратцингера, и не похожа на нормативный документ. Это скорее глубокий философский текст, открывающий читателю один из самых острых умов современной католической церкви. Другим событием Ватикана, попавшим в прессу, стало назначение 15 новых кардиналов в конце марта, причем трое из них — католические архиепископы из Азии. Значимым стало назначение кардинала из Гонконга, который активно боролся за расширение религиозных свобод в Китае. Папа Ратцингер избрал для себя имя Бенедикт XVI. По традиции, каждый новый папа берет себе имя того предшественника, в данном случае папы Бенедикта XV, дело которого собирается продолжать. Бенедикт XV неутомимо и безуспешно пытался остановить Первую мировую войну. Его называли «одиноким миротворцем». Похоже, папа Бенедикт XVI считает целью своего папства не допустить развития религиозных конфликтов и противостоять их силовому решению. В подтверждение этого папа уже посетил синагогу в Кёльне и в ходе своего визита в Германию в августе прошлого года встретился с лидерами мусульманской общины ФРГ. Стремился ли кардинал Ратцингер занять самый высокий пост в католической церкви? По его собственным словам, он старался этого избежать, но решение конклава было логичным и ожидаемым. Ратцингер более 20 лет возглавлял конгрегацию доктрины веры, влиятельный орган, охраняющий традиционные нормы христианской морали. На этом посту кардинал Ратцингер усмирял либералов от католицизма и противостоял реформам внутри церкви. Таким же консерватором, но при этом сильной харизматической личностью, был папа Иоанн Павел II, для которого Ратцингер был не просто другом, но и самым вероятным продолжателем консервативной политики католической церкви. Подводить итоги первого года папства бывшего кардинала Ратцингера отважились лишь немногие католические издания, а большинство представителей церкви от комментариев воздерживаются. По их мнению, судить о деяниях нового папы слишком рано. За него пока нужно только молиться. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
Об итогах первого года пребывания на Святом Престоле папы Бенедикта XVI я беседовал с журналистом и религиоведом Марком Смирновым. Марк, складывается впечатление, что папа Ратцингер не такой яркий, как его предшественник Иоанн Павел II. Как вам кажется, это отражение натуры нового папы, его понимание своей миссии, или это просто такое стечение обстоятельств?
Я думаю, что здесь целый комплекс и личных свойств, и, конечно, особого консерватизма, который присущ нынешнему папе. Не зря его даже называли папа-панцер, то есть папа-танк. И, конечно, определенные тенденции консерватизма, терроризма, который сейчас, можно сказать, нарастает в римско-католической церкви. Он сам довольно известный богослов. И при этом, естественно, теоретик, а не администратор церкви. Оказавшись на престоле святого Петра, он вынужден принимать ответственные, очень важные решения не только по богословским вопросам, где он специалист, а по политическим, международным. Он, в конце концов, глава государства Ватикан. А здесь он не проявляет какой-то особой активности и каких-то новых заявлений, ну, скажем, по Ираку, по ситуации с Ираном. Мы так и не услышали в его выступлении, в пасхальном выступлении «Урби эт Орби». Долгие годы он выступал как богослов, довольно серьезный богослов, теоретик. И при этом сторонник такого жесткого католицизма, даже, я не боюсь этого слова сказать, воинствующего католицизма, который был присущ еще Средневековью. И третий компонент – это то, что папа, как бы взяв линию папы покойного Иоанна Павла II, тем самым, в общем, где-то пошел на ревизию Второго Ватиканского собора, который принес церкви так называемое аджорнаменто, то есть обновление, дух реформ. Вот постепенно, еще при Иоанне Павле II, но и вот за год последний мы видим при новом папе, как церковь становится более консервативной и отходит, собственно, от экуменических своих обязательств, которые были декларированы этим собором.
Скажите, пожалуйста, Марк, на ваш взгляд, это осторожность нового понтифика или блеклость и бесцветность его?
Ну вот представьте себе профессора университета, который себя уверенно чувствует на кафедре. Если его сделать главой государства, он тоже будет так же бесцветен, потому что это не его харизма.
Есть внешняя сторона жизни церкви, которую можно увидеть по телевизору, можно увидеть на площади Святого Петра в Риме, о ней можно прочитать в газетах. Есть ее внутреннее такое духовное развитие. В этом отношении сколь серьезные надежды возлагаются на нынешнего Папу Римского, и способен ли он этим надеждам соответствовать?
Я думаю, что сегодня мнения в церкви как-то разделились, потому что одни ждали еще большего консерватизма, да, и вот думали, что нынешний папа будет таким вот именно бронебойным таким снарядом, который будет жестко все осуждать, всех проклинать, то есть, великий инквизитор. А вдруг увидели, в общем, на самом деле, такого безобидного немецкого профессора, одетого в белую сутану. Другие люди, которые, в общем, наоборот, ждали, что все-таки избрание этого папы – это определенный компромисс с либеральным крылом церкви, ждали, естественно, и каких-то вот таких либеральных подвижек. Нет, их тоже не произошло. И поэтому сегодня, когда тут, например, даже вдруг церковь так открыто и полномасштабно стала совершать богослужение на латинском языке, от которого отказались в прошлом, уже 20 и больше лет тому назад, это свидетельство такого, в общем, некоторого законсервированного состояния. И мне кажется, что определенное крыло, либеральное крыло римско-католической церкви, это и духовенство, и епископат, особенно в Латинской Америке, где ждут перемен, в общем, немного разочарованы.
Марк, с одной стороны, папа римский наместник святого Петра, с другой стороны, он обычный смертный, да еще и политик, а судя по тому, что вы говорите, нынешний папа римский, если не плохой, то, по крайней мере, пока еще не искушенный политик. Насколько велика возможность, что этого короля будет играть свита? Обострилась или, напротив, успокоилась борьба в окружении понтифика за вот этот год?
Конечно, короля действительно играет свита, и папа, в общем, активно вокруг себя создает определенное такое окружение. Это было свойственно и, скажем, Иоанну Павлу II, который, будучи поляком, окружал себя поляками. А нынешний папа приближает немцев и тоже людей, которые разделяют его такие жестко консервативные взгляды. Так что я, в общем, каких-то перспектив и каких-то особых надежд на этот понтификат вообще не возлагаю. Я считаю, что он переходный. Потому что, понимаете, церковь сегодня показала, что среди иерархии нет людей, которые были воспитаны уже заранее и готовились к тому, чтобы стать политиками в церкви, а они остаются богословами. Сегодня ведь современный мир нуждается не в каких-то прописных и, в общем-то, старых истинах, которые даже говорятся новым языком, современным языком, а нуждается в каких-то изменениях. А вот этих изменений нет, и я не предвижу, что они скоро будут.
А когда этот папа всходил на престол, он обронил фразу о том, что он всего лишь скромный
нужный работник в винограднике Господнем. Понятно, что имя Бенедикт XVI – это верность традициям Бенедикта XV, папа, главный лозунг которого был борьбой против Первой мировой войны. Верно ли полагать, что Бенедикт XVI тоже будет папой-миротворцем? Или, судя по первому году его понтификата, этого не скажешь?
Скорее всего, это и будет каким-то характерным, наверное, для этого понтификата. Тема миротворчества, она наиболее удобная, она как бы самая несложная и бесконфликтная. Призывать людей к миру, к решению, скажем, вот иранской проблемы мирным путем и переговорами. Ну, любой политик или крупный иерарх, собственно, и не только католический, и православный, высказался бы точно так же.
О первом годе пребывания на Святом Престоле Папы Бенедикта XVI я беседовал с журналистом и религиоведом Марком Смирновым.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это туркменский писатель Рахим Эссенов, лауреат премии Международного пен-центра. А сейчас о другой актуальной теме дня. Вручены премии Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Это подведение итогов сезона, определение его качества и определение лидеров профессии. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Прошлый сезон был не особенно урожайным. Однако опасения подтвердились только в номинациях «Балет «Современная хореография» и драматические спектакли большой формы, то есть те, что идут на большой сцене. Послушаем балетного обозревателя газеты «Коммерсант» Татьяну Кузнецову.
Конкурс не очень сильный, но ценно то, что представлены новые балеты. И «Болт» свежий балет, и «Анна Каренина» свежий балет, и «Реверанс» Дэвида Доусона, и «Ромео и Джульетта». Но все они не могут претендовать на то, чтобы это было таким событием, которое останется вот в памяти на долгие годы.
И премии распределились так. Лучшим спектаклем признали «Сон в летнюю ночь», старая постановка Джона Наймайера, перенесенная в Большой театр, и за роль Пэка в ней наградили Яна Годовского. Лучшим хореографом назвали Дэвида Доусона, специально сделавшего реверанс в сторону Мариинки. И в спор академических театров удалось вмешаться исполнительница партии Анны Карениной в балете Бориса Эйфмана Марии Абашовой. В оперном конкурсе «Золотой маски», как водится, Мариинский театр соперничал сам с собой. Без призов осталась поэтичная и тонко стилизованная под японские гравюры пермская версия «Соловья» Стравинского в постановке Татьяны Багановой. По всем статьям превзошло ее, по мнению жюри, шутливое, прелестное, изящное путешествие в Реймс Россини, которым дирижировал Валерий Гергиев. Зрелище, похожее на модное дефиле или на театрализованное концертное исполнение. Оно награждено как лучший оперный спектакль и еще за режиссуру Алена Маратра. Второй раз Валерия Гергиева увидели, когда он дирижировал Тристаном и Изольдой Вагнера. Но вот незадача. Еще до начала «Маски» Гергиев снял свою кандидатуру из номинации «Дирижер». Поведение его благородно. Он освободил дорогу другим, но ситуацию не переломил. «Маску» дирижеру решено было не присуждать вовсе. Зато специальным призом жюри все равно отметило невиданный музыкальный уровень постановки. И, естественно, лучшей оперной актрисой за партию Изольды признали Ларису Гоголевскую. Теперь обратимся к драматическим спектаклям большой формы. На мой взгляд, здесь был единственный достойный претендент на награду – «Три сестры» Петра Фоменко. Мое мнение разделяет член жюри фестиваля, актриса Роза Хайрулина.
Поначалу мне казалось, что вообще картина какая ужасающая. Ну, было просто такое желание, просто написать заявление, просто уйти из профессии. Причем я даже такое письмо стала сочинять, что «Дорогой, милый дедушка, значит, вчера была в театре, меня все время били по голове, то музыкой, значит, то какими-то штучками-дрючками, то аттракционом». Ну, такое письмо сочинилось. И я все время вспоминала слова Рихтера: «Все нашли, а человека потеряли». Но это замечательно, что последний день «Маски» появился Фоменко и просто расставил все на свои места.
Заранее можно было предсказать имя обладателя маски за мужскую роль, а именно Василия Бочкарева, Флора Прибыткова в «Последней жертве малого театра». Традиционно самая сильная борьба ведется именно в номинации «Мужская роль». Хороших актеров в России стало много больше, чем хороших актрис, и объяснить природу этого феномена довольно трудно. Но именно в прошлом сезоне две ненуждающиеся в представлениях актрисы Марина Ниёлова и Алиса Фрейндлих сыграли грандиозные роли в спектаклях «Шинель» и «Оскар и розовая дама». Причем, по существу, это моноспектакли, в которых актрисы играют роли мужчин или мальчиков. Марина Ниёлова для этой работы изменила себя всю. А ведь это страшно — отказаться от надежных опор женственности и сексуальности, ото всех годами наработанных приемов и быть неузнанной зрителями. Перейдем к «Оскару и розовой даме» театра «Ленсовет» в режиссуре Владислава Пази и исполнении Алисы Фрейндлих. Драматург Шмидт написал мелодраму. В ней умирающий от лейкемии мальчик встречает пожилую женщину. Она учит его писать письма Богу.
А не писал я, потому что понятия не имел о твоем существовании. Но если бы я так не писал, это произвело бы плохое впечатление. Ты не стал бы мной заниматься. А мне надо, чтобы занимался.
Алиса Фрейндлих мелодрамы бежит и плакать не заставляет. Она играет сначала розовую маму, которая перечитывает письма после смерти ребенка. Потом уже розовая мама показывает, как он говорил, ходил, жестикулировал. Потом образы разделяются, и Фрейндлих играет мальчика, розовую маму, а также его товарищей по несчастью других маленьких пациентов. Розовая мама предлагает Оскару игру. Каждый день его жизни считать за 10 лет. По этим правилам Оскар умрет в 120 лет, пройдя через первую любовь, долгую жизнь с возлюбленной, разлуку с ней, усталость от жизни. Играя, Оскар проживет долгую жизнь. Играя, Алиса Фрейндлих проживет ее вместе со своим героем. Заурядную мелодраму превратили в спектакль о спасительной силе игры и воображения. Он завоевал приз зрительских симпатий, а жюри вручило маску Алисе Фрейндлих как лучшей актрисе. «Шинель» тоже не обидели. Лучший спектакль на малой сцене и лучший художник Александр Боровский. Отлично выглядели на золотой маске кукольные спектакли. «Гадкий утенок» Петербург театра, «Бродячая собачка», «Поющая стрела» Бурятского театра «Ульгер» и все тот же «Оскар и розовая дама», сыгранный Хакасским театром. Жюри решило раздать всем сестрам по серьгам, а что ему было делать? За утенка наградили художника Алевтину Торик, за «Оскара» режиссера Евгения Ибрагимова, за спектакль и работу актера театр из Улан-Удэ. Самая жестокая конкуренция сложилась в этом году в номинации «Новация». Обычно в нее попадают спектакли неопределенного жанра. На сей раз шедевр «Смерть Полифема» театра «Тень», спектакль Виктора Рыжакова «Бытие номер 2», якобы основанная на письмах, полученных актером и драматургом Иваном Вырыпаевым от пациентки психиатрической лечебницы. У нее будто шизофрения и раздвоение сознания, но выражается оно в том же, в чем у многих здоровых. Она хочет понять, существует ли Бог, а если нет, то в чем смысл жизни. Третий спектакль «Претендент» называется «Недосказки» и сделан Дмитрием Крымовым со студентами-сценографами. Это жутковато. Образы, навеянные, если не русскими народными сказками, то толкованием их у Проппа. Но маска досталась спектаклю формального театра «Между собакой и волком». Роман Саши Соколова переложил на язык театральных образов Андрей Могучий, удивительно точно сознающий, что проза Саши Соколова и есть поэзия.
Что есть счастье и что есть несчастье, милый вы мой, не пасуйте, ответ не затеялив. Счастье – это когда оно есть.
Марина Тимашева, обозреватель «Радио Свободы», рассказала о подведении итога конкурса «Театральная маска». Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор печати, который возвращает нас к одной из главных тем выпуска. Комментаторы московских газет 18 апреля пишут о последствиях теракта в Израиле. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Итоги выборов подвел «Смертник» – заголовок в газете «Ведомости». Время новостей напоминает, что в августе прошлого года Израиль вывел все военное и гражданское население из сектора Газа, пообещав вернуться лишь в крайнем случае. По всей видимости, этот крайний случай наступил. «Коммерсант» в статье «Палестинцы опять взялись за старое» цитирует премьера Израиля Эхуда Ольмерта. «Еврейское государство не намерено оставлять теракт без ответа. Судя по всему, в ближайшее время группировки «Исламский джихад» и бригады мучеников Алякса не досчитаются кого-то из своих лидеров. При этом Израилю наверняка не придется выслушивать осуждающие заявления со стороны мирового сообщества, в частности Евросоюза. После прихода к власти в Палестине движения «Хамас» имидж автономии на Западе изрядно поблек. И теракт в понедельник лишь подтверждает западную точку зрения о том, что нынешние палестинские власти исповедуют экстремистскую идеологию и не готовы к мирному диалогу. Так что у Израиля развязаны руки. Теперь даже широкомасштабная акция возмездия будет воспринята с пониманием и получит поддержку мирового сообщества как адекватный шаг по борьбе с палестинским терроризмом. Известия пишут, что в ближайшее время Россия намерена поддержать палестинскую автономию материально. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Министр не уточнил, когда именно и какую сумму получат палестинцы. Известиям удалось выяснить некоторые подробности этой гуманитарной акции. Мы исходим из того, что средства пойдут на социальные и гуманитарные нужды палестинского населения, заявил газете «Известия» российский дипломат и добавил, что сроки перевода транша сейчас обсуждаются с палестинской администрацией. Как можно было понять, в автономии рассчитывают, что дело не ограничится разовой выплатой, от России ждут ежемесячных перечислений. Интернет-версия этой же газеты «Известия» сообщает, что США затребуют разъяснений у правительства Катара, пообещавшего выделить 50 миллионов палестинской администрации. Газета ссылается на начальника пресс-службы Госдепартамента Шона Маккормака. По его словам, США до того, как отреагировать более конкретно, хотели бы получить от Катара официальную информацию о том, каковы их намерения, кому они на самом деле хотят передать эти деньги и на каких условиях. Как отметил Маккормак, у палестинского народа есть законные гуманитарные потребности. Мы сами оказываем гуманитарную помощь палестинцам, так же, как и Евросоюз и другие страны, продолжил он. Но эта помощь должна предоставляться таким образом, чтобы исключить поддержку правительства, которое возглавляет движение «Хамас». Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 18 апреля, лауреат премии Международного пен-клуба, туркменский писатель и журналист Рахим Эсенов. Рахиму Эсенову 79 лет, он фронтовик, классик советской туркменской литературы. Автор книг «Предрассветные призраки пустыни», «Тени желтого доминиона», «Легион обреченных», член редколлегии газеты «Литературная Россия», автор исследования «История антисоветского подполья в Туркменистане». Исторический роман «Венценосный скиталец». Эсенову по политическим причинам не удавалось издавать у себя на родине почти 10 лет. В 2004 году книга вышла в Москве на русском языке, после чего Эсенов был арестован. Он преследуется режимом Сапармурада Ниязова, в том числе за сотрудничество с Радио Свобода. У «Человека дня» Радио Свобода говорит директор туркменской службы нашего радио Александр Народецкий.
Эсенов – просто ходячий пример, как из лояльного, казалось бы, гражданина в один присест сделали диссидента. Ненависть к нему президента Ниязова нарастала с каждым днем. Дошло даже до ареста, причем при обстоятельствах не самых приятных. Местные ГБшники брали Эсенова прямо из реанимации. Это было в 2004-м. Он лежал в больнице под капельницей после микроинсульта. Нагрянули и увезли в центральную тюрьму ГБ в Ашхабаде. Началось все в 90-х, после того, как Эсенов написал книгу о туркменском поэте, философе и полководце 16 века. Байрам Хане. Байрам Хан превратился в символ борьбы за независимость Туркменистана. А в процесс издания книги вмешалась президентская братия. Лично Ниязов усмотрел в ней определенные исторические неточности. Туркменское руководство, например, категорически не устраивало, что Байрам Хан был шиитом. Эсенову настоятельно внушали, что он должен сделать его суннитом, иначе книги не будет. Эсенов не отважился менять историю, и книга была запрещена в 1997 году. Эсенов издал книгу в Москве и попытался провести тираж в Туркменистан. Писателем вплотную занялись органы. Его обвинили в распространении социальной, этнической и религиозной вражды. Началось как бы следствие, которое, кстати, длится до ныне. Писателя отпустили приехали домой, у него конфисковали паспорт, взяли подписку о невыезде. Надо же было тому случиться, что роман «Венценосный скиталец» получил премию пен-клуба. Американские пен-клубовцы пожелали увидеть лауреата в Нью-Йорке и вручить премию ему лично. Сам Туркменбаши не смог сказать «нет». Эссенову выдали паспорт, и он в Нью-Йорке. Ему почти 80. Вы бы слышали его голос. Голос 20-летнего. Так он звучал в Ашхабаде, так он звучит из Нью-Йорка. Ну, просто новая туркменская сказка.
О «Человеке дня» Радио Свобода говорил мой коллега Александр Народецкий. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 18 апреля. Над программой работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы. И сейчас, после выпуска новостей, в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Александр Генис, как обычно, по вторникам представит вам свой «Американский час». Одна из тем программы – путеводитель по будущему в футуристическом выпуске журнала «Тайм». Не пропустите. Всего доброго.
Пока не получали официального уведомления о том, что Боржоми запретили на территории России.
Народ стоял с транспарантами «Кремль, уволь себя с телевидения».
Мы призываем палестинский народ соблюдать перемирие.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пострадавший нашел на улице электрофонарик, который взорвался в его руках.
Депутатов привел к присяге ветеран израильской политики Шимон Перес.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.